Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Творчество и возможность творить по учению Православной Церкви являются чертой образа Божия в человеке. В этом году исполняется 80 лет с дня рождения поэта, композитора и актера Владимира Семеновича Высоцкого. О его жизни и творчестве – мы и поговорим в сегодняшней передаче «В свете православного учения». В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Андрей.
Прежде чем говорить о личности талантливой и неоднозначной Владимира Семеновича, хотелось бы спросить как раз, почему творчество считается чертой образа Божия в человеке?
Мы знаем, что сам Господь Бог, в Которого мы верим, в Троицу единой славимый и поклоняемый, Он Творец неба и земли. И человека Он создавал по своему образу и подобию. Поэтому, как сам Господь является Творцом, так и человек обладает творческими способностями. В отличие от Бога, мы не можем творить из ничего. Но из какого-то готового материала мы можем создавать некие новые вещи, которых раньше не было. То есть человеческая фантазия, воображение, она способна создавать новые какие-то идеи и воплощать их в каком-то материале, либо в красках, либо в бронзе, либо это могут быть стихи, либо это может быть новый фильм. Так что творчество человеческое имеет самые разнообразные формы, но в любом случае в этом творчестве проявляется способность человека осмысливать реальность и чем-то ее дополнять со своей собственной стороны, своим видением. Поэтому Господь дал нам эту способность изначально, и мы видим, что когда человек был еще в раю, он уже имел возможность эту способность реализовать, применить ее к жизни. Когда Господь привел к Адаму животных, которых Он создал, Он ему доверил наречь им имена. И тем самым, по толкованию святых отцов, Адам, который сам не может сотворить ни одного животного, но он, назвав им имена, завершил творение Божие. Потому что пока некая сущность не имеет имени, так она еще и не завершена. А вот когда она уже именована, тогда она может считаться завершенной. И вот это соучастие в божественном творчестве уже в раю сопровождало человеческую жизнь.
Говорят о творчестве, сразу же вспоминают о вдохновении. Что такое вдохновение по учению святых отцов и как оно может выражаться?
Я бы не сказал, что древние, да и более поздние святые отцы специально занимались разработкой темы вдохновения, взятой абстрактно. Но есть другая тема, которая у нас разработана детально и подробно. Это тема богодухновенности. То есть, если мы говорим о тех святых людях, которым Господь поручил миссию написать Священное Писание Ветхого и Нового Завета, то мы вправе задаться вопросом, почему их текст считается богодухновенным, почему он считается непогрешимым в вопросах вероучения, в каком состоянии они могли написать эти книги, что не допустили при этом ни одной ошибки. Вот поэтому были разработаны уже давно различные теории богодухновенности. Некоторые считают, что они вообще писали в состоянии транса буквально, что Господь водил их рукой. А другие, вот более либеральные, скажем, протестантские богословы в особенности, они считают, что это было просто некое поэтическое вдохновение, сродни тому, которое испытывают поэты высокого полета, когда свои пишут произведения. Я держусь в средней точки зрения, православной точки зрения, что, безусловно, у них было вдохновение творческое, но в некоторых случаях, в тех местах, которые имели догматическое значение, вот здесь действительно сам Господь буквально водил их рукой, так что они не могли допустить никакой, даже малейшей ошибки в тех вопросах, которые могли повлиять на религиозное сознание будущих поколений христиан.
То есть, в принципе, богодухновенность – это то, что сам Бог является вдохновителем. Но этого, наверное, нельзя все-таки сказать о поэтах.
Смотря о каких. Если мы говорим о церковных поэтах, о гимнографах, например, о преподобном Иоанне Дамаскине, о Косьме Маюмском, о романе «Сладкопевце» и о многих других, имена которых написаны он у нас в триодях, в минеях, то я думаю, что это тот случай, когда сам Господь был их именно вдохновителем, как поэтов, потому что это поэтические произведения. Да, они на темы религиозные, на темы священного писания, священного предания, но, тем не менее, это тоже поэтическое творчество. И вот именно сам Господь их вдохновил, и это настоящее, подлинное вдохновение. Я могу взять еще глубже копнуть, а святой пророк Давид, который написал многие из псалмов, которые ныне входят в книгу «Псалтирь», это же подлинные шедевры поэтического искусства. Это признают деятели самых разных культур, разных эпох, разных исторических контекстов, что когда мы читаем его отдельные псалмы, отдельные выражения даже буквально, то мы восхищаемся, насколько он сумел передать чувства верующей души. Вот это творчество подлинное, поэтическое, оно у него вдохновлялось из религиозного, из божественного источника, но это настоящая духовная поэзия.
А как при этом церковь относится к творчеству поэтов, художников, в целом к искусству?
Здесь надо смотреть на то, какими идеалами вдохновлялся тот или иной творец, будь то поэт или художник, и какие ценности для него были превалирующими. Если это был человек, верующий сам по себе, пусть даже и не православный, пусть даже это был, скажем, какой-то западный христианин, ну, скажем, там, Микеланджело Буонаротти, да, или Рафаэль, или тот же самый Леонардо да Винчи, когда они создавали какие-то религиозные произведения, то ясно, что они посвящали этому очень много времени, сил, размышлений, и они создавали подлинные шедевры, которые восхищают человечество. Да, действительно, по характеру они отличаются от православной иконописи, и мы понимаем, что мы не можем многие из их произведений, скажем, поставить рядом с иконой, и молиться на них фактически невозможно. Но как иллюстрация какому-то религиозному сюжету, как переживание именно этого творца, этого художника на тему евангельскую, это имеет непреходящую ценность. Поэтому, безусловно, церковь к этому относится позитивно. Мы можем, конечно, находить некоторые спорные моменты даже в творчестве таких титанов, вот, и у Рафаэля, и тем более у Леонардо да Винчи. Но, тем не менее, в целом никто не будет оспаривать, что для человечества они явились гигантами духа. Они создали те произведения, которые останутся на века образцом для подражания, для настоящего высокого искусства.
Делая итог сказанному, можно ли сказать так, что хорошим искусством признает церковь то искусство, которое черпает свои силы, свое вдохновение из моральных каких-то высоких норм, библейских, религиозных?
Я думаю, так сказать можно, но будет еще более правильно сказать, что церковь признает хорошим то искусство, которое приближает к Богу, потому что мы должны смотреть на результат произведения. Если человек посмотрел на эту картину, послушал эту поэму, посмотрел этот фильм, и у него появились какие-то светлые чувства, и он сам для себя сделал какие-то выводы, что в будущем надо в чем-то поступать более гуманно, более нравственно, надо больше любить ближнего, в конце концов. Вот если у него такие шевельнулись какие-то чувства в душе, появились добрые переживания, эмоции, какой-то катарсис, в конце концов, он ощутил. Значит, действительно, это то искусство, которое хорошее, оно к Богу человека приближает. Если же оно от Бога удаляет, разжигает в душе страсти, разного рода страсти, но именно страсти греховные, безусловно, такое искусство церковь осуждает.
Как вы относитесь к творчеству Владимира Высоцкого?
Лично я к нему отношусь очень позитивно, и это мало сказать. Для меня Высоцкий – это один из факторов моего собственного душевного и даже в чем-то духовного возрастания. Я буквально с детства рос, слушая его песни, потому что мой папа очень любит Высоцкого. У нас на кассетах было несколько часов записи его самых известных песен, и я их слышал очень часто. Многие из них я знал наизусть уже с детства. И я думаю, что Высоцкий повлиял в целом на мое мировоззрение, на мое мироощущение, в конце концов, даже на мой лексикон, потому что вот эти его афористические высказывания, многие из песен, они уже буквально невольно наворачиваются на язык, когда хочешь выразить какую-то мысль. Это действительно гениальный поэт, и у него этого не отнять, и моральный пафос его многих песен, он действует неотразимо. Буквально трогает до слез его песня, которая особенно бывает под настроение какое-то, послушаешь песню Высоцкого и думаешь, ну лучше невозможно было выразить вот эти вот мысли, связанные с той или иной сферой человеческой жизни. Поэтому для меня Высоцкий — это больше, чем один из певцов или один из поэтов. Я думаю, что, наверное, в целом, вот моя такая точка зрения, как поэт, для 20-го столетия Высоцкий — это такая же величина, как Пушкин для 19-го столетия. Хотя у него творчество во многом отличается, характер его другой, и выражал он его иначе. Пел многие свои стихи, как песни под гитару. Но тем не менее, все-таки мне кажется, что самая главная сила влияния песен Высоцкого именно в текстах. Не в голосе, не в красоте мелодии, не в музыкальном сопровождении, а в тех мыслях, которые он сумел настолько остро, настолько точно выразить, и с такой, причем порой оригинальной, совершенно необычной позиции, с такой точки зрения, что это запоминается раз и на всю жизнь.
Я больше не буду покорным, клянусь, уж лучше лежать на земле. Ну что ж он не слышит, как бесится пульс, бензин моя кровь на нуле. Терпенью машины бывает предел, и время его истекло. И тот, который во мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло. Убит, наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу. Но что это, что? Я в глубоком пике, и выйти никак не могу. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, и я напоследок спел: мир вашему дому, мир вашему дому.
Скажите, а можно ли назвать его творчество нравственным, вот в целом?
Я думаю, что нравственный пафос ему свойственен был всегда. Вот каких-то, скажем так, подойдем с другой стороны, безнравственных произведений я у него фактически и не знаю. То есть у него обязательно присутствует какой-то моральный подтекст. Сказать, что вот он именно стоял по ту сторону добра и зла, этого у него никогда не было, и он этой цели себе никогда не ставил. Его песни воспитывают в людях добро, воспитывают ответственность, чувство локтя. Они учат ценить подлинную дружбу, преданность, верность, патриотизм, любовь к отечеству. То есть это именно те высоконравственные качества, которые входят обязательно в характер любого морального, нравственного и верующего, в том числе, человека. Поэтому для многих людей, я услышал, допустим, отзыв отца Михаила Ходанова, который и сам много писал о Высоцком и даже исполняет лично песни Высоцкого, он говорит о том, что для него творчество Высоцкого было толчком на пути к его вхождению в церковную жизнь. Слушая Высоцкого, он подготовил как бы свою душу к тому, что вот ему захотелось поступить в духовную семинарию, в академию, стать священнослужителем. О себе я, может быть, такого так прямо не скажу, потому что у меня были более в этом плане мощные и прямые факторы влияния на мое духовное призвание. Но что касается именно нравственного аспекта, я считаю, что Высоцкий, безусловно, сыграл позитивную роль для моего морального становления.
В связи с этим возникает вопрос о его личной нравственности, то есть нравственность песен и нравственность жизни. Мы знаем о его неоднозначном нравственном облике, это проблемы с алкоголем, наркотиками. Как это могло отложить отпечаток на душу и, собственно, на творчество? Был ли такой отпечаток?
В детстве, когда я слушал песни Высоцкого, я ничего этого не знал о его жизни. Меня это особо и не интересовало. И я видел его портреты, которые у нас были дома, фотографии. Папа собирал его красивые, особенно яркие такие вот портреты. И на них он выглядел очень даже привлекательным, здоровым, нормальным человеком, не похожим ни на наркомана, ни на алкоголика. Поэтому я потом уже узнал, что, оказывается, были у него все эти проблемы. Но в его творчестве я этого не находил. И даже когда он описывает в песнях тех же самых алкоголиков, но это сделано с таким юмором, это сделано настолько интересно.
Самоирония такая.
Да, это именно как бы вот ироническое описание советской действительности. Я это все видел на улице в Советском Союзе, когда мужички употребят лишнее, вот, и потом они там где-нибудь у детского грибочка там приютятся. Ну, это да, это была наша жизнь, поэтому, слушая все это в песнях, я абсолютно это не относил на его счет. То есть, если человек может так это все красиво точно описать, и вот именно с такой вот иронией, значит, на самом деле может над этим возвыситься. У него высокий поэтический взгляд на жизнь. Вот это я считаю, наверное, одним из самых ярких из многих талантов Высоцкого, то, что в целом его взгляд на жизнь был окрашен в поэтические какие-то краски. Он во всем находил какую-то высокую поэзию. Если он мог вообще сочинить песню от имени самолета, Як-истребитель, то это вообще настолько человек мог вживаться в чужой образ, даже в неодушевленный предмет, так это все описать, что его было прежде всего интересно слушать. Когда я слушаю песни, скажем, Башлачева или Акуджавы, ну, у меня это такого интереса никогда не вызывает, как когда я слушаю Высоцкого. Я понимаю, что как бы в чем-то они похожи по своему характеру деятельности. Высоцкий выделяется, и полноценным бардом его все-таки назвать, наверное, нельзя.
Да, он так и он не относился.
Вот он настолько уникальное явление, что его даже некуда классифицировать. Вот он сам по себе, Высоцкий, как он есть. Он создал сам свой вот этот вот мир творчества, который ни на кого больше не похож. И единственное, что ему пытаются подражать сейчас, его пытаются копировать, но другого такого яркого явления ни до Высоцкого, ни после Высоцкого я в нашей культуре не вижу.
Хотелось бы несколько слов сказать о его отношении к религии. Мы знаем, что у него множество стихов на религиозную тематику, но, по крайней мере, связанные с религией. Так, например, он даже говорит о воскресении мертвых, прямая цитата: «Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть». Как здесь просматривается ли здесь учение о воскресении мертвых? И вообще, это взгляд верующего человека или все-таки человека, который ищет?
О религиозности Высоцкого до сих пор идут споры. Одни считают, что он был человек неверующий, даже чуть ли не атеист. А другие справедливо указывают и на эти строки, и на многие другие. Потому что в целом Бог в творчестве Высоцкого, в его песнях, в его стихах, упоминается на порядок чаще, чем у любого другого знаменитого поэта его современника. Скажем, у Евтушенко, у Рождественского, у Вознесенского нет такого частого упоминания о Боге, как у Высоцкого. Для него Бог — это была актуальная проблема, он постоянно о нем задумывался. Получив сам безрелигиозное воспитание, он чувствовал, что не может мимо этой темы пройти. Постоянно он вспоминал о Боге, вспоминал об Иисусе Христе. И, как стало известно впоследствии, он даже уже в зрелом возрасте принял крещение. Правда, по ошибке он принял крещение монофизитское в Армении. Поехал специально туда, подальше от Москвы, чтобы не знали о том, что он принял крещение. Вот и решил, что там в Армении это будет сделать наиболее безопасно. Он просто не знал, что армянская апостольская церковь не имеет общения с православной церковью вселенской, поэтому принял крещение у них. Это, конечно, создает, кстати, проблемы для поминовения Высоцкого. То есть он вроде бы и был христианин, но поскольку он был по крещению не православный христианин, то мы не можем поминать его на литургии. Но в частных молитвах мы, конечно, имеем право за него молиться. И я думаю, что, наверное, даже и должны его вспоминать хотя бы время от времени, потому что это человек, который повлиял на сознание миллионов людей. Я помню советские годы, вот насколько он был популярен, насколько он был известен, что можно было обсуждать его творчество с любым абсолютно человеком. С одноклассником в школе, с учителями, с родителями. Но это, правда, делалось, знаете, таким пониженным тоном. Как-то в Высоцком говорили, понимая, что он в опале, что он в оппозиции государственной коммунистической власти, говорили о нем так чуть ли не полушепотом. При этом о нем знали буквально
все. Да. Да. И вот как раз в связи с этим хотелось бы сказать, что он писал далеко до перестройки, и, собственно, во времена самого разгара атеизма и упоминал о Боге. Что это стоило ему? Это была проповедь или просто такой вот такой жест оппозиции?
Да нет, мне кажется, оппозицию он выражал по-другому. У него было достаточно способов выразить свое несогласие с деятельностью властей, с линией Компартии и со всеми остальными официальными вещами. Нет, когда он говорил о Боге, он именно выражал свои внутренние чувства, сомнения. И если взять в целом по его творчеству, то у него есть настолько пронзительные религиозные строки, когда он, например, один из его, это сам буквально последнего стихотворения, «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним». Он думал за месяц до смерти о том, с чем он предстанет перед Богом, что он, какой он даст ответ. И с его точки зрения, несмотря на все его грехи, которые он прекрасно осознавал, лучше, чем мы все вместе взятые, он, вероятно, надеялся, что Господь примет во внимание вот именно его борьбу, которую он вел буквально в одиночку, вел по-своему, против всех вот этих вот советских штампов, против всего этого государственного атеизма, потому что, когда он вспоминает о Христе в своем творчестве, то он о нем вспоминает всякий раз с сочувствием, когда он говорит о том, что лобазники врут об ошибках Христа. Есть у него такая фраза, да? Что когда он пишет, вот только жаль распятого Христа. Да. То есть он постоянно ко Христу возвращался. Есть воспоминания его друзей, что как-то они были возле озера Байкал, подошли к какому-то храму, и Высоцкий хотел зайти, а храм был закрыт. И он дождался, пока какая-то женщина пришла, служительница, открыла этот храм, он зашел и около часа в одиночестве провел в этом храме. Он молился, он рассматривал иконы, ему просто, очевидно, даже не хотелось оттуда выходить, он чувствовал присутствие Божьей благодати. Поэты – это такие люди, которые имеют особую чувствительность к религиозной тематике. Они ощущают благодатную божественную энергию, и они ощущают энергию бесовскую. Поэтому они как своего рода какие-то ретрансляторы для всего остального человечества. И в этом и сила, и в этом и опасность поэтического настоящего дара. То, что поэт способен своим творчеством многократно усилить вот этот резонанс, как положительной энергии, так и отрицательной. Но мне кажется, что если когда мы говорим о Высоцком, процентов 90 его творчества – это именно позитивное творчество, то, которое насыщено положительной энергией и способно эту энергию сообщить слушателям.
Я первый, а не под тобою, я вышел им наперерез. Бей пламя, уйди в облака, я прикрою твою, не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человече, теперь на надежность троп. Нет, поздно, и мне вышел ветер навстречу, прощай, я приму его в лоб. Я знаю, другие сведут с ними счеты, но по облакам скользя летят наши души, как два самолета, ведь им друг без друга нельзя. Архангел нам скажет, в раю будет туго, но только ворота щелк. Мы Бога попросим, пишите нас другом какой-нибудь ангельский полк. И я попрошу Бога Духа и Сына, чтоб выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел ад. А если у них истребителей много, пусть пишут хранители нас. Хранить это дело почетное тоже, удачу нести на крыле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле.
Ну да, даже вспомнить эти замечательные строки его «Спасите наши души». Это такой призыв «Спасите наши души, мы бредим от удушья». Конечно же, наверное, это была не песня о телесном удушье, а именно о душевном каком-то вакууме, как вы думаете?
Безусловно. Я думаю, что и все эти его проблемы с алкоголем и с наркотиками, это тоже все от безысходности. Это все от того, что постоянно он чувствовал давление, что ему не давали осуществлять его творческие планы. Это же всем было известно, что его зачастую отбраковывали из уже готовых буквально творческих групп. И зачастую именно это делалось не по каким-то творческим мотивам, а сугубо потому, что власти ему не доверяли, то, что они чувствовали в нем свободомыслие, свободолюбие. И это все очень его убивало, поэтому он пытался это залить алкоголем, вот, или заглушить с помощью морфия. То есть он сам себя, конечно, этим уничтожил, сам себя этим истребил. Но с другой стороны, мне кажется, самое главное, что ему удалось сохранить, это честность, искренность и справедливость суждений. Он так и не пошел на компромисс с властью, он так и не изменил себе. Да, он, может быть, согрешил тем, что он подорвал свое здоровье, то, что он сократил свою жизнь, наверное, в два раза. Но при этом до конца своих дней он оставался таким, каким он был с самого начала своего творчества. Вот этот бунтарский его дух против всей этой атеистической, советской, номенклатурной, тоталитарной системы, он в нем сохранился до самого конца. В этом плане к нему не может быть никаких претензий.
Ну а как же... О стихах, в которых выражаются откровенно какие-то богохульные мысли. Вот, например, «И ни церковь, и ни кабак, ничего не свято».
Да, в этой же песне есть слова «Света тьма нет Бога». А есть у него еще другая песня «Плотник Иосиф и Дева Мария». Вообще кощунственно по своему содержанию. Я бы сказал, в таком смысле, как подражание пушкинской «Гаврилиаде», только в более сжатой форме. Ну, что сказать, слов из песни не выкинешь, у него такие стихи есть, но их буквально раз-два и обчелся. То есть в общем объеме его творчества, а это около 850 стихов и песен, два или три стихотворения, в котором есть что-то такое вот кощунственное, это капля в море. Но все равно, конечно, нужно эту каплю тоже рассмотреть. Она же не на пустом месте возникла. Почему он смог такое написать? Но видите, у каждого поэта бывает период, что он поддается какому-то влиянию, какому-то настроению. Тем более, что, вот скажем, это произведение про плотника Иосифа и Деву Марию, это один из ранних его текстов, который написал еще будучи несмышленным, скажем так, человеком, в зрелые годы он уже ничего такого не писал. Поэтому, если все знают, что Пушкин написал «Гаврилиаду», и как-то никто особо его за это не упрекает, а наоборот считает его православным поэтом, то мне кажется, что и к Высоцкому, который, в отличие от Пушкина, не получил религиозного образования, который, в отличие от Пушкина, жил в безбожной стране, где официальной религией буквально был атеизм государственный, то, что он написал два или три таких стихотворения, по глупости, скажем, по неразумию, мне кажется, ради сотен его прекрасных песен, ну, можно ему это и простить.
Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это... Колокольчик весь зашелся от рыданий, или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, умоляю вас, вскачь, не лететь.
что до кони мне попались привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть, и я коней напою, я куплет допою, хоть мгновенье еще постою на краю.
Спаси Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. А мы с вами, братья и сестры, прощаемся. С вами была православная программа «Преображение». Божьей вам помощи и ангела-хранителя.